Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым. Реалии». Я напомню, что нас можно слышать на Крымском полуострове и далеко за его пределами, как показывает практика, на частоте 648 АМ на средних волнах, в FM-диапазоне на отметке 105,9 FM. Пилотируют этот эфир ведущие Катерина Некречия и Сергей Макрушин. Катя с нами на связи. Катя, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем нашим радиослушателям.
Итак, я напомню, что мы ведем нашу прямую трансляцию не только в FM и AM диапазоне, мы ее ведем в сети интернет. Да, если у вас есть доступ к интернету, вы можете зайти на сайт Крым Реалии, там нажать красную кнопку и получить сигнал нашей прямой трансляции. В видеоформате нашу трансляцию можно послушать и посмотреть на YouTube, на канале Крым Реалии. Если вы до сих пор не подписались, обязательно это сделайте. Подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить ничего нового. Ну и также напомню, что есть возможность принять участие в нашем эфире. Каждый радиослушатель может к нам дозвониться. Если вы слушаете нас в Крыму, звоните по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Сегодня мы будем говорить о таких темах.
Так, мы поговорим о главных событиях в новостях. Конечно же, начинаем всегда наши эфиры с новостей. Мы поговорим еще о крымских фейках, о коронавирусе и о том, как живется нидерландским фермерам. Вот такие интересные темы, поэтому подключаем.
Новости.
Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Об этом сказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC News. По его словам, к тому времени коронавирус будет возвращаться время от времени небольшими вспышками. Далее я процитирую: «Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас», сказал Дэвид Набарро. Также он подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм, который позволял бы реагировать на новые случаи эпидемии мгновенно, чтобы быстро организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение инфекции. За последние сутки в Италии зарегистрировано резкое падение уровня смертности, связанной с коронавирусом. Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии. В соответствии с данными на 12 апреля, за прошедшие сутки погиб 431 человек. Это самый низкий показатель с 18 марта, когда в Италии зафиксировали 427 жертв пандемии. С тех пор смертность ни разу не опускалась ниже показателя 540 человек в сутки. Общее количество погибших в Италии за время эпидемии – 19 899 человек. Как сообщалось накануне, итальянская статистика установила другой рекорд. За сутки выздоровели более 2000 больных коронавирусом. Также уже больше недели в Италии уменьшается количество больных в реанимации. Больше всего смертей пациентов с коронавирусом за минувшие сутки зарегистрировали в Соединенных Штатах, Великобритании и Испании. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Также Соединенные Штаты и Великобритания являются лидерами по темпом подтвержденных за сутки случаев заражения – 27 400 и 5 200. На третьем месте Турция. Там за сутки диагностировали 4 700 больных. В Испании за это же время обнаружили 3 800 инфицированных.
Новости.
Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения призвал прекратить вооруженные конфликты в мире, в частности в Украине, из-за распространения коронавируса. Об этом сообщают новости Ватикана. Во время традиционного обращения городу и миру в соборе Святого Петра присутствовали несколько священнослужителей. И вот папа Римский призвал прекратить производство оружия, зато вкладывать деньги для лечения и спасения людей – Ну и далее цитата. Конечно, это дело великое, цитировать Папу Римского, но вот о чем он говорил. В частности, это не время для того, чтобы продолжать производить и продавать оружие, затрачивая огромные капиталы, которые могут быть использованы для лечения людей и спасения жизни. Пусть это будет время, в которое будут наконец прекращены длительная, продолжительная война, орошающая кровью Сирию, конфликт в Йемене и напряженная ситуация в Ираке, а также в Ливане. Пусть это будет время возобновления диалога между израильтянами и палестинцами для того, чтобы найти стабильное и долгосрочное решение, которое бы позволило обоим жить в мире. Да прекратятся страдания народа, живущего в восточных областях Украины, сказал Папа Римский Франциск. Он также призвал страны к солидарности в борьбе с коронавирусом и еще подчеркнул необходимость сокращения или даже прощения долгов бедных стран, страдающих от эпидемии. В нынешнем году у православных и католиков совпали два праздника. Католики праздновали Пасху, а православные Вербное воскресенье. Верующие Римо-католической общины Севастополя поздравили православных с праздником.
Важные события.
В Севастополе верующие пришли на празднование Вербного воскресения, несмотря на запреты российских властей города. По случаю праздника в православных храмах города провели торжественные литургические богослужения, сообщает корреспондент Крым Реалии. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Симферополе. Вот как комментировали телеканалу Крым-24 люди свое решение осветить вербу, несмотря на рекомендации не посещать церковь.
Думаю, быстренько купим, потому что вчера ничего не продавали, не видела. Вчера я могу ходить, у меня есть такая бумажка.
Сказали, можно и дома помолиться и осветить.
Не, ну мы можем и помолиться дома, мы все равно помолимся. Ну, если нам тут посвятят, мы будем очень рады.
А чего дома не сидите?
Да сейчас идем домой уже.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных строго исполнять предписания санитарных врачей и не посещать храмы, крепко молиться дома и смотреть богослужения по телевизору. Телеканал Крым-24 сообщает, что будет транслировать пасхальные богослужения из Петропавловского кафедрального собора в Симферополе и Свято-Владимирского кафедрального в Херсонесе. Воздержаться от поездок на кладбище в эти дни призвал верующих и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Давайте послушаем комментарии для телеканала Крым-24.
В эти дни, когда ситуация в новоспасаемом Крыму остается напряженной, ради блага ближних, чувством смиренного принятия промысла Божия, пусть верующее сердце примет подобно преподобной Марии Египетской добровольный затвор, которому паки призывает нас наше священноначалье.
Накануне Лазаревой субботы, которая предваряет Вербное воскресенье, местные российские и церковные власти обратились к верующим с призывом оставаться дома и смотреть богослужения онлайн или по телевизору. Жителям напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Перед праздником на улицах были замечены военные патрули в масках. Несмотря на предупреждения, верующие пришли в храмы, людей на празднике было намного меньше, чем в прошлые годы. В воскресенье умер насельник Киево-Печерской лавры, в которой перед этим была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Издание «Захид.нет» со ссылкой на источники в среде УПЦ МП сообщает, что монах умер от коронавируса. Архимандрит Нектарий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него были проблемы с легкими около 2 недель. 4 апреля Киево-Печерская лавра сообщила, что ее братья провела тестирование на наличие коронавируса. В частности, исследование прошел митрополит Выжгородский и Чернобыльский Павел. Кроме того, лавра закрылась на карантин и будет проводить богослужение в закрытом режиме. 9 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киево-Печерской лавре обнаружили 26 случаев коронавируса.
Новость.
Российская полиция утверждает, что за прошедшие сутки в Крыму обнаружили на улицах почти 200 пожилых нарушителей режима самоизоляции. Об этом 12 апреля в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил глава российского МВД по Крыму Павел Каранда. И вот далее его цитата. «В Крыму на улицах городов и поселков стало меньше пожилых граждан. За вчера 188 уведомлений выдано и проведены профилактические беседы. По состоянию на утро 12 апреля в Крыму зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции. Под медицинским медицинским наблюдением находятся 2973 человека. В Севастополе заразилось 6 человек, выздоровели 4. И вот новая статистика будет опубликована, и как это происходит каждый день в 10 утра на заседании штаба по противодействию распространения коронавируса в Крыму. И вот на полуострове продлен режим самоизоляции. Напомню, до конца апреля, а в Севастополе до 19 апреля.
Новости.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов потребовал, чтобы работы по ремонту дорог на аннексированном полуострове стали круглосуточными. Об этом он сказал 12 апреля в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
На этой неделе задача всех вывести на объекты улично-дорожной сети. Президентом все решения приняты. Глава государства подтвердил нам полностью объем финансирования, тот, который по его поручению еще на январском совещании был в Ялте определен. Поэтому, коллеги, сейчас вот просто уникальное время. Такого времени вот с точки зрения дорожных работ не будет.
Также Сергей Аксенов уточнил, что контракты по дорогам в Крыму должны заключить сегодня. Сейчас, вот что он сказал, выходите на ремонт уличной дорожной сети в городах Симферополь, Керчь, Ялта и Евпатория. В районах могут выйти с мая и июня. Ранее сообщалось, что подрядчиками ремонта всех дорог в Крыму будут компании ВАТ, это генподрядчик строительства трассы Таврида, и ЦДС, генподрядчик строительства первого этапа дороги Симферополь-Евпатория-Мирный. В этом году на дорожные работы в Крыму предусмотрено почти 20 миллиардов рублей. 17 миллиардов выделят по поручению президента России, а почти 3 миллиарда рублей в рамках российских нацпроектов.
Крымчане имеют право знать.
А вот подконтрольный России глава Ялты Иван Имгрунд предупреждает о штрафах и возможной даже уголовной ответственности за разжигание костров. Об этом он написал в Facebook, напоминая о том, что с 11 апреля по 11 мая в Ялте действует особый противопожарный режим, во время действия которого на всей территории города запрещено посещение лесов. Далее его цитата. «Введение такого режима, в частности, означает, что вводится запрет на посещение лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, устанавливается запрет на разведение костров, сжигание травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домовладений». Конец цитаты Имгрунда. Он уточнил, что за несоблюдение указанных требований предусмотрены штрафы для граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 300 тысяч до полумиллиона рублей даже. Вот такие штрафы. Далее снова цитата Имгрунда. Может последовать и уголовная ответственность, если пожаром, случившимся по вине нарушителя, был нанесен значительный ущерб здоровью и лесу, напомнил Имгрунд. И вот по его данным, на период действия особого противопожарного режима в лесах будет усилено патрулирование. И в Крыму до 15 апреля ожидается высокая пожароопасность, поэтому, собственно, такие меры и вводятся, видимо. В сравнении с прошлым годом, кстати, количество пожаров на полуострове увеличилось в 5 раз. Об этом сообщает управление российского МЧС в Крыму. Так, в Бахчисарайском районе на территории Верхнереченского лесничества произошел пожар. Его удалось потушить только спустя 12 часов. И еще 2 пожара произошли в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Поэтому, если вы из Ялты, то знайте, не забывайте о таких вот правилах.
Новости.
Ну и к новостям погоды. Ночью и утром 13 и 14 апреля в степных и предгорных районах Крыма, а также в Симферополе, на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Крыма. Так, в Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью заморозки от минус 1 до минус 3 градусов. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. В Севастополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью до 6 градусов выше 0, днем до 14 градусов. На южном берегу Крыма переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 15, плюс 17 градусов. В Керчи 13 апреля будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем до плюс 15. Итак, это все новости на данную минуту. 8.14 в Симферополе и в Киеве. Я благодарю благодарю Катерину Некречеву за то, что помогла мне рассказать вам о самых свежих новостях, о том, что происходит в Крыму и в мире, в частности, в разрезе пандемии коронавируса. Напомню, что самые свежие актуальные новости вы можете найти на сайте Крым Реалии. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашего эфира, как ориентироваться в информационном пространстве, да, в современном, когда мы видим, что в ситуации пандемии коронавируса очень много разной информации, часто взаимоисключающей, о том, как себя вести, что действовать, как себя обезопасить. Вот поговорим о фейках, фейковой информации о коронавирусе. Поговорим о том, зачем она существует, кто может ее целенаправленно запускать, как, опять же, ориентироваться в информационном потоке. Я напомню, что мы ведем нашу прямую трансляцию на канале YouTube. Вы можете комментировать происходящее там, можете делиться с нами теми фейками, например, которые вы заметили в последнее время в социальных сетях, в средствах массовой информации. Пишите самые интересные комментарии, мы обязательно зачитаем. Но я напомню, что есть для каждого нашего радиослушателя такая возможность принять участие в нашем эфире, дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните. Звонки на этот номер бесплатны, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Итак, доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что слышать наш сигнал можно в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне ищите наш сигнал на отметке 105.9. Ну и в хорошем качестве, без регистрации и СМС, наша трансляция доступна в сети интернет. Если у вас есть доступ к интернет, заходите на сайт Крым Реалии, там нажимаете такую красную кнопку, и вы получите доступ к сигналу нашей трансляции. В видеоформате к нашей трансляции можно присоединиться на ресурсе YouTube. Находите там канал Крым Реалии, подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить новые эфиры, и смотрите наш эфир, комментируйте вместе с другими нашими зрителями и слушателями в комментариях под нашей трансляцией. Ну и, конечно же, можно к нам дозвониться. Я еще раз повторю, номер телефона 8 800 10 06 926. Итак, среди многочисленной информации о коронавирусе, которая продуцируется со времени объявления пандемии, встречается очень много информации неточной, недостоверной и даже дезинформации, которую в той или иной степени используют против отдельных людей и целых государств. Государства, в свою очередь, пытаются бороться с фейками о COVID-19. Поговорим об этом, поговорим о том, какие ложные сведения о коронавирусе публикуются в последнее время в социальных сетях, в том числе, да, их жертвами могут стать и жители Крыма. Поговорим о том, как самостоятельно можно сориентироваться в потоке информации. Поговорим о том, за что могут привлечь к ответственности в России и подконтрольном ей Крыму, да, в связи с ужесточением российского законодательства в части распространения информации, которую могут счесть недостоверной. Вот об этом всем поговорим, но начнем мы наш разговор с Валерией Данько, факт-чекером ресурса StopFake. Она с нами на связи. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Итак, для начала, да, как вообще в связи с пандемией меняется количество информации, которую необходимо проверять на достоверность? Больше ли стало фейков?
Ну, вы знаете, мы занимаемся этим уже 6 лет, так сказать, дослеживаем фейки. И на фоне пандемии, конечно же, очень сильно увеличилось количество дезинформации, в частности, которая происходит от России, от ее ботаферм и троллей. Вот есть очень интересный мартовский отчет Европейской службы внешних связей, в котором описываются непосредственно шаги для дестабилизации, связанные с пандемией нового штамма коронавируса. То есть эксперты Евросоюза, проанализировав публикации десятка ведущих медиа России, выделили основные направления российской пропаганды. Среди них оказались как стандартные такие фейки про теории заговора, о том, что коронавирус это на самом деле якобы какое-то биологическое оружие США против России. Массово также продвигается нарратив о том, что ЕС и США не справляются с вирусом, хотя в то же время в России все великолепно, там уже чуть ли не вакцину создали, и вообще там все замечательно и такое радужное будущее. Также присутствуют антимигрантские публикации и другие традиционные такие для пропаганды нарратива. При этом в Евросоюзе подчеркивают, что зафиксирована за последние два месяца действительно огромная волна фейков, и все они идут из России. И также во Всемирной организации здравоохранения уже назвали это явление инфодемией, и также подчеркивают то, что на самом деле недостоверная информация распространяется даже быстрее по миру, чем сам коронавирус.
Об инфодемии. Давайте, наверное, мы по каким-то конкретным примерам пройдем, который уже разбирал проект Stop Fake. Вот по поводу этих тезисов, да, мы поговорили, вы затронули этот аспект, что Россия так или иначе пытается влиять на политические процессы в Евросоюзе, да, используя ситуацию с пандемией коронавируса. И вот о таком месседже я хотел бы поговорить, как Евросоюз на грани развала из-за того, что в многих странах Европейского Союза действительно сложная ситуация с коронавирусом, и в качестве одного из главных аргументов, да, приводится то, что государства, члены ЕС, вводят контроль на своих границах в связи с пандемией коронавируса, и сообщается о том, что, в принципе, это серьезное испытание для шенгенской зоны, что никогда не восстановится свободное сообщение между странами Европы. Вот насколько часто можно встречать такую информацию, и можно ли говорить хоть о частичной ее достоверности?
Да, благодарю вас за вопрос. Это действительно очень интересно. И Стофек занимался изучением этого вопроса. Россия действительно очень надеется, что Евросоюз развалится и шенгенская зона перестанет существовать как таковая. Эти сообщения недостоверны, так как на самом деле сейчас Евросоюз действительно проявляет небывалое за последние годы единство в вопросе борьбы с пандемией. И все месседжи, которые Россия рассказывает про закрытие границ, все остальное, это все фейк. На самом деле, на данный момент не остановилось какое-то товарообеспечение, поток грузов, гуманитарной помощи и всего остального. Да, сейчас закрыты границы для туристов, но это нормально в условиях нынешней ситуации всемирной. И в Евросоюзе подчеркивают, что эта ситуация временная, и оно действительно вскоре все восстановится и вернется на круги своя. То есть никаких высылок мигрантов, никаких закрытий границы, ничего этого не будет после того, как снимут ограничения в связи с карантином.
Ну вот и далее хотелось бы поговорить о фейках, которые носят политический окрас. Да, вот очень много активизировалось сторонников теории заговора в нынешней непростой ситуации, и вот какие месседжи также можно встретить, да, на страницах разных средств массовой информации и социальных сетей. Я вот несколько зачитаю. Карантин нужен для того, чтобы избавиться от незащищенных слоев населения. Также пишут, что коронавирус – это масштабный обман, и никакой опасной эпидемии на самом деле не существует. Ну и вот еще один тезис, который хотелось бы разобрать. Его озвучил президент Курчатовского института и друг Владимира Путина Михаил Ковальчук в программе Соловьева. Он сказал, что COVID-19 создан Соединенными Штатами для управления планетой. Давайте послушаем цитату.
И сегодня появился вирус. Я сейчас не хочу вдаваться в детали того, что вирус этот естественный, искусственный. Я хочу только сказать одну вещь. Вот вы начали с того, что есть оружие ядерное, и было, и есть оружие химическое, которое запретили, и было, и есть оружие бактериологическое. И сегодня наука развита так, что сконструировать вирус, любой вообще биологическую систему в компьютере, нет вопроса, а сделать ее генетически живой тоже. Это вопрос технический. Я не хочу вдаваться в то, что появился этот вирус искусственным путем, или он естественным, я об этом скажу в конце, Но хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня вот один этот вирус, которого никто не видел, полностью остановил мировую систему. Всю. А это что означает? Появился колоссальный совершенно вариант управления миром. Управление миром. Причем для управления миром у вас работает животный страх смерти, который как бы объективен. Никакое кибер- или там когнитивное воздействие не оказывает такого ужаса на человека. Это животный страх смерти. Он всеобъемлющий. Это идеальная система для управления.
Итак, я напомню, что это были слова Михаила Ковальчука, которые были сказаны в эфире программы у господина Соловьева. Я напомню, что беседуем мы с Валерией Данько, факт-чекером ресурса Stop Fake. Валерия, часто ли приходится работать вот с такого рода информацией, с теориями заговора, с теми источниками, которые пытаются утверждать, что коронавирус был создан зачем-то искусственно?
Вы знаете, на самом деле каждая третья публикация в российских медиа касается той или иной теории заговора и конспирологии. Вообще такие вот конспирологические теории начали плодиться после вспышки COVID-19. Это на самом деле попытка так называемых экспертов, аналитиков, там, адептов теории плоской Земли и подобных персонажей просто заполнить пробелы в знаниях человечества о новом штамме коронавируса. И вот, как сказал этот великолепнейший товарищ, что это оружие массового контроля. Контроля кем? НЛО, масонами. Кем? Ну, это просто нужно задавать себе вопросы. Для чего этот человек распространяет подобную информацию? Вот, в принципе, и все. Это весь ответ. Действительно, сейчас человечеству крайне не хватает информации о штамме. Но со временем эти пробелы заполнятся. А пока что вот такие вот подобные аналитики и эксперты заполняют такие дыры фейками и дезинформацией.
Ну, это то, что касается распространения фейковой информации, наверное, по каким-то политическим мотивам, да? Давайте перейдем к некоторым бытовым вещам, потому что людей очень интересует, как можно самостоятельно обезопаситься самому или обезопасить своих близких от опасности заражения коронавирусом. И здесь тоже очень благоприятная среда для того, чтобы распространять различные фейковые сообщения. Ну, например, да, вот в Крыму часто можно увидеть в крымском сегменте, в частности, сети Facebook, такие утверждения, что крымский воздух целебный и каким-то образом может обезопасить людей от заражения коронавирусом. И второе, это теплая погода, которая нам предстоит всем, да, она тоже каким-то образом снижает вероятность распространения коронавируса. Что можно сказать по поводу этого?
Вот по поводу подобных фейков, они чаще всего появляются вот в родительских чатах и социальных сетях. Это просто какой-то рассадник фейков, что в Украине, что в России, что в оккупированном Крыму. И везде используются почти идентичные сообщения, которые только с поправкой на местность. Допустим, в Крыму действительно целебный воздух из-за можжевельника, который там произрастает. Но нигде не доказано, что он сможет справиться с новым штаммом коронавируса. Он действительно может оказать какое-то положительное влияние на дыхательную систему человека, но не в этом случае. Вот и про погоду. Это вообще просто мой самый любимый. Туда же можно отнести и то, что горячие напитки там лечат, и все остальное. ВОЗ подчеркивает, что температура тела, вне зависимости внешней температуры, что воздуха, что горячего напитка, сохраняется в пределах 36-37 градусов. Никакая жара не убьет коронавирус. В странах с жарким климатом, на африканском континенте, там, не знаю, в Индии и в южных вообще, в принципе, странах есть вспышки коронавируса, и погода никоим образом не влияет на это. Еще среди самых популярных подобных фейков это то, что курение спасает от коронавируса, там, уринотерапия, кокаин или даже беспорядочный там прием антибиотиков. Причем последнее даже советовали в российском Минздраве принимать антибиотики. Там назвали три иммуномодулирующих лекарства, которые якобы лечат коронавирус, после чего эти средства, ну, конечно же, начали скупать в местных аптеках. Так вот, все эти так называемые методы лечения фейк. На данный момент нет утвержденной схемы лечения коронавируса и не существует вакцины от него. То есть на данный момент все меры, которые предпринимаются медиками в борьбе с вирусом, это поддерживающие меры. То есть они призваны облегчить симптомы пациента. Я рекомендую всем людям, которые ведутся на подобные фейки, не заниматься самолечением. И все ответы на интересующие коронавирусы вопросы можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения. Не стоит верить непроверенным источникам, а стоит читать официальные данные о новом штамме коронавируса.
Насколько быстро может расходиться такая дезинформация? Потому что человеку, наверное, сложно ориентироваться в этом информационном потоке, потому что этот тезис о том, что теплая погода может помешать распространению коронавируса, например, озвучивает источник, который можно счесть, да, что у него высокая доля достоверности, потому что говорит об этом никто иной, как заместитель директора Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. Его цитату приводят, он говорит, что, я его процитирую, «Институт Роберта Коха, который изучает эту проблему, выпустил положительную информацию. Оказалось, что вирус не любит теплоты, а когда наступает весна, должно быть объективное снижение опасности. А в Москве скоро будет 10 градусов тепла, температурный режим, согласно нашему гидрометцентру, на 10 градусов выше нормы». И в этом же материале цитируется доцент Сколтеха Георгий Базыкин, который говорит, что сейчас нельзя точно предсказать снижение активности вируса в теплую погоду. В общем, здравый такой месседж, да? Но, тем не менее, что тиражируется в заголовках и в социальных сетях, что теплая погода может каким-то образом снижать скорость распространения коронавируса. Насколько легко сейчас информационное пространство отравить недостоверной информацией или вредной даже информацией?
Это очень легко. На самом деле, даже в самой этой публикации содержится подсказка на то, как можно перепроверить эту информацию. То есть сам вот этот вот чиновник ссылается на немецкий институт Роберта Коха. Пожалуйста, заходите на сайт. Там все материалы в свободном доступе. Перепроверяйте. На самом деле такой публикации там нет. Это я могу сказать на данный момент, даже не проверяя этот сайт, с вероятностью 99,9%. Дальше то же самое. Читайте не только заголовки, а статью в целом. То есть те, кто прочитал заголовки, повелись на эту информацию про теплый климат, да, но в конце этой же статьи содержится некое опровержение. То есть агитпроп с радостью пользуется тем, что занятые люди чаще всего не читают чаще заголовков и первого абзаца. И всю сенсационную, там, шоковую, в кавычках, информацию выносят именно вот в эту часть. Лишь дочитав до конца, можно понять, что с этой публикацией что-то явно не так, и потом пойти на официальный сайт и перепроверить эти данные.
Может быть, несколько советов для тех, кто нас слышит в Крыму, для тех, кто пытается как-то сориентироваться в потоках информации, которые распространяются относительно пандемии коронавируса. Очень много у нас нареканий в комментариях под нашей трансляцией в адрес, например, Сергея Аксенова. Разные он заявления делал в разное время относительно опасности этого коронавируса. Каким источником информации лучше всего обращаться, если человек ищет информацию о пандемии коронавируса?
Самое верное.
В эфире радио.
Я прошу прощения, технический сбой. Да, продолжайте, Валерия.
Самое верное, на самом деле, перестать читать российские СМИ, слушать российских чиновников и начать ориентироваться на официальные сайты ВОЗ, ЕС, американского CDC, немецкого КОХа и все остальное. Конечно же, и на проверенные международные медиа. Если же такой возможности все-таки нет, то есть несколько действительно простых советов. Как я уже говорила, читать не только заголовки, а статью в целом, скептически относиться к новостям, которые ссылаются там на неназванные источники. Это в 80% случаев статьи со ссылкой там на анонима, собственный источник какого-то там информатора или очевидца, это фейк. Также проверяйте ссылки на первоисточник, это опять же, когда говорят о теплом климате, идите на сайт Коха и ищите это исследование. Также самое главное, остерегаться нужно эмоциональных новостей, которые, например, начинаются со слов «шок», «сенсация», там «россиянка рассказала, что происходит в Китае». В 99% это фейковая информация, которая просто играет на человеческом любопытстве и на факторе страха. Также необходимо опасаться новостей, которые не содержат даты и начинаются со слов «сегодня» или «на данный момент». То есть это самое опасное в социальных сетях и в родительских мессенджерах. Там часто кидают какие-то картинки с надписью там «сегодня будут рейды, будут убирать все своих детей. Детям сейчас на самом деле действительно не стоит находиться на улице, но задайтесь вопросом, если видите такую информацию. Сегодня это когда? В информации должны быть четкие даты, ссылки на то, откуда появилась информация, и когда это все, в принципе, закончится. Информация есть, и откуда ее взяли, то есть неизвестно, источник не указан. Это сомнительная информация, нужно сомневаться. Также, скорее всего, перед вами фейк, если однобокая новость, то есть в статье отсутствуют комментарии всех сторон. То есть чье-то мнение намеренно скрывается, а чье-то выводится на первый план. Ну и, само собой, проверяйте информацию, пользуйтесь несколькими источниками получения информации. Смущает что-то, например, в статистике заболевания в мире, идите на официальные сайты организации ВОЗ или CDC и перепроверяйте данные. Ну, развивайте в себе критическое мышление. Эта информационная гигиена не менее важна в нынешнее время, чем физическая. То есть нужно относиться с потенциальным подозрением к любой новости в непроверенных медиа, ну и даже в проверенных, я говорю сейчас о российских, про того же Аксенова, все равно его слова нужно перепроверять. Ну и, конечно же, мойте руки, соблюдайте дистанцию, это поможет сохранить здоровье.
Спасибо за беседу и спасибо за советы. Напомню, что с нами на связи была Валерия Данько, факт-чекер программы «Стоп фейк». Мы продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о дезинформации, которая распространяется в эпоху пандемии коронавируса. И как вести себя в этом случае, да, и от разговора о том, как самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, мы перейдем к разговору о том, как действовать в условиях, когда меняется законодательство, да, в данном случае мы будем говорить о российских законах и о привлечении в России к ответственности за распространение информации о коронавирусе, которую могут счесть недостоверной. Также к ответственности такой привлекают людей и в подконтрольном России и Крыму. Вот пока мы окончательно не перешли к этому разговору, я еще одно разоблачение фейка сейчас зачитаю, потому что многие сейчас занимаются этой деятельностью, опровергают недостоверную информацию. Вот Минздрав Украины назвал фейком дыхательное упражнение, которое якобы определяет наличие у человека инфицирования коронавирусом COVID-19. Да, речь идет об упражнении, которое предусматривает задержку дыхания на 10 секунд. Вот я тоже встречал эту информацию о том, что нужно на 10 секунд вдохнуть глубоко, задержать дыхание, и если у вас это получилось без проблем, без болевых ощущений, то якобы у вас нет ни пневмонии, ни коронавирусной инфекции. Так вот, что говорит Минздрав Украины. Это дыхательное упражнение не может определить отсутствие или наличие у вас COVID-19. Обратитесь к семейному врачу, если подозреваете COVID-19 у себя или близких. Так информирует Минздрав Украины. Также там призвали при появлении каких-либо респираторных симптомов не заниматься самолечением, а обратиться к семейному врачу. Далее цитата. Медицинские работники имеют четкий алгоритм действий и смогут проверить, болеете ли вы на COVID-19. Ну, теперь переходим к разговору о том, какой может быть ответственность за распространение той информации, которую в России власти сочтут недействительной. Да, и в то же время поговорим о том, какая информация может быть проблемной. Да. Итак, начнем с Крыма. 2 апреля 63-летняя жительница одного из сел Сакского района, вот 2 апреля это новость, значит, жительница одного из сел Сакского района Крыма грозит штраф в 100 тысяч рублей за распространение в Facebook фейка о якобы 5 инфицированных коронавирусом в ее населенном пункте. Об этом сообщила российская полиция по Крыму. Далее цитата. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей. В ближайшее время материалы дела об административном правонарушении будут переданы в суд для привлечения гражданки к ответственности. Больше ничего об этом деле пока что не публиковалось в средствах массовой информации. Силовики имя этой женщины не назвали. Ее публичных комментариев по поводу обвинений на данный момент нет. И вот 9-го, это то, что в подконтрольном России Крыму происходит, а 9 апреля Следственный комитет России возбудил 3 новых дела о фейках о коронавирусе. Ведомство обнаружило в интернет-публикации о массовом заражении российских военнослужащих на базах в Сирии, о якобы принятом решении властей по поводу продления самоизоляции до года и введении пропускного режима в Москве. Дела возбуждены по статье о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан. Это статья 207 Уголовного кодекса России. Других деталей ведомство не сообщило. И тут же напоминается, что первое уголовное дело в России о распространении фейка о коронавирусе возбудили в начале апреля в Петербурге. Поводом стал пост в сети ВКонтакте о том, что зараженного вирусом мужчину якобы отпустили из больницы на общественном транспорте. После этого были возбуждены дела из-за фото с бронетехникой в городе Волхов Ленинградской области и сатирического ролика о том, что коронавирус якобы попал в Китай из России по замыслу масонов. Вот такие поводы для возбуждения уголовных дел. Да, как об этом сообщают российские средства массовой информации. Далее мы в нашем эфире поговорим об этом и о том, как себя максимально обезопасить в нынешней ситуации со Станиславом Селезневым, адвокатом Российского правозащитного объединения «Агора». Станислав, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, Станислав, несколько слов о том, как сейчас российские следственные органы, да, реагируют на появление той информации, которую они могут посчитать недостоверной. Какая ответственность сейчас грозит пользователям социальных сетей, например, да, за недостаточное внимание к той информации, которую они распространяют? Ну, может быть, репост человек сделал.
Ну, в общем, я могу сказать как. С 1 апреля 2020 года в борьбу с распространением недостоверной информации очень активно включился Следственный комитет, потому что, совершенно верно вы сказали, была внесена в Уголовный кодекс новая статья 207.1 и новая еще одна статья 207.2, как раз относящаяся к привлечению к ответственности за распространение недостоверной информации. Одновременные изменения были внесены в 151-ю статью Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и все подобные дела получили подследственность в Следственном комитете России. Это говорит о том, что не исключено, что, скажем так, заинтересованность во включении этих статей в Уголовный кодекс проявлял непосредственно руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин. И следователи включились в борьбу с коронавирусом довольно активно, потому что мы на сегодняшний день отслеживаем уже 8 уголовных дел, буквально вот за первые неполные 2 недели уже 8 уголовных дел либо проверок по вот этой новой статье 207.1. Возможно, их имеется несколько больше, но, по крайней мере, в паблик попали уже только 8 дел.
По вашим наблюдениям, за распространение какого толка информации чаще всего преследуют людей вот по этим прецедентам, которые уже есть? Можно ли говорить о том, что информация, которую они публиковали, была каким-то сознательным вбросом дезинформации, да, с целью кого-то обмануть? Либо просто человек на панических настроениях делится такой информацией?
В общем, на что нужно обратить внимание, если мы говорим про уголовные преследования? Во-первых, все 8 дел связаны с коронавирусной инфекцией. То есть информирование, либо о чем-то, либо передача информации о лечении и так далее. В принципе, намеренное, скажем так, распространение информации, здесь можно указать только один случай. Это блогер Александр Торн, но он записал очевидно юмористическое, сатирическое видео, на что сам и в своем собственном видео указывал неоднократно, где как раз высмеивал все конспирологические теории происхождения коронавируса. И очевидно, что текст его выступления, текст его видео не содержал... Не подпадал под, скажем так, диспозицию данной статьи, поскольку не имел свойства под видом достоверной информации. Понимаете? Потому что для привлечения к ответственности, для уголовной ответственности по этой статье, да и, собственно, и к административной ответственности, требуется обязательный элемент распространения информации под видом достоверной. И еще очень большая проблема заключается в том, что многие граждане, которые сейчас привлекаются к ответственности, либо к административной, либо к уголовной, действительно на момент выполнения выполнения своего репоста, на момент выполнения размещения этой информации, не имели сомнений в том, что информация достоверная, либо действительно подозревали, что оказывают помощь тем, кому они рассылают эту информацию, и пытаются их спасти. То есть субъективная сторона заключается в том, что из тех случаев, которые нам известны, явная дезинформация, но здесь спорно во всех случаях.
Давайте оценим, то есть ли избирательный подход вот в практике преследования людей за распространение недостоверной информации. Я зачитаю далее в нашем эфире вот такую новость. Полиция составила второй протокол о распространении недостоверной информации на издание «Говорит Магадан» из-за новости о нехватке защитных масок для врачей. Об этом сообщает медиазона со ссылкой на координатора организации правозащиты «Открытки» Алексея Прянишникова. Протокол почести 9 статьи 13 Кодекса об административных правонарушениях на издание составил майор Черней из-за заметки «Первые итоги модернизации здравоохранения по Носовски в Магадане». Врачи детской инфекционки покупают защитные костюмы в автомагазинах и шьют себе маски. Значит, штраф для юридических лиц по данной статье Кодекса об административных правонарушениях составляет от 200 до 1000 до 500 000 рублей. Генпрокуратура обратила внимание на заметку 30 марта. В ведомстве заявили, что по информации исполняющего обязанности главврача Магаданской областной больницы, все ее врачи обеспечены средствами защиты в полном объеме. Видимо, это и было основанием для признания вот информации о нехватке масок недостоверным. На следующий день Роскомнадзор заблокировал материал. В конце марта тот же полицейский составил протокол из-за заметки на том же сайте о местном жителе, который был госпитализирован в областную больницу с подозрением на коронавирус, а потом скончался. Вот по характеру блокируемой информации, есть ли у вас какие-то наблюдения, может быть, какие-то тенденции, да, которые вырисовываются из тех прецедентов, которые уже есть?
Да, тенденция совершенно очевидная. Тенденция заключается в том, что любое сообщение, которое не соответствует официальному пресс-релизу администрации, пресс-релизу властей, в соответствии с примечанием к этой статье, может быть признано недостоверным, а если это сообщение содержит информацию о принимаемых властями мерах по обеспечению безопасности населения, то, соответственно, мы уже имеем готовый состав для привлечения к ответственности. Причем любопытно то, что не любопытно, а опасно очень и страшно то, что для СМИ эта ответственность установлена в размере до 10 миллионов рублей, до 3 миллионов рублей, если нет никаких вообще последствий, до 10, если последствия все-таки наступили. Но тут, в принципе, если последствия действительно не наступили и информация действительно была недостоверной, возможно, в этом случае ответственность можно было бы и считать адекватной. Но все-таки за само по себе распространение информации ответственность для СМИ до 3 миллионов рублей, для граждан в виде уголовной ответственности. И понимаете, мы считаем, что вкупе с правом Роскомнадзора по указанию Генпрокуратуры блокировать сайты, средства массовой информации, такое изменение закона можно считать введением фактической цензуры. То есть любое сообщение журналиста о каком-либо общественно значимом событии, которое не соответствует пресс-релизу властей, либо отличается от него, автоматически может повлечь привлечение к ответственности за фейки, за распространение недостоверной информации. И как иначе, чем цензурой, вмешательством, прямым вмешательством в журналистскую деятельность это назвать? Ну, вопрос очень открытый.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Станислав Селезнев, адвокат Российского правозащитного объединения «Агора». Говорили мы о дезинформации, о коронавирусе, о том, как ориентироваться в информационных потоках, как искать достоверную информацию и как обезопасить себя в разрезе, да, тех новостей о том, что за публикацию недостоверной информации вот в России уже заводят не только административные, но и уголовные дела. Это радио «Крым Реалии». Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Oh,
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Возвращается в наш эфир Катерина Некречи. Катя, как меня слышно?
Привет, Сергей. Слышно отлично. Надеюсь, меня тоже хорошо слышно и видно.
Да, слышно отлично. И о чем поговорим в завершение нашего эфира?
И знаешь, так, о чем поговорим?
О чем поговорим?
Ты выдохся, потому что вел основную программу, и тут, конечно, о чем же нам теперь поговорить?
Ну, во-первых, я видел, что ты общалась в комментариях с нашими слушателями. Я вот, к сожалению, не мог уследить внимательно, что нам там пишут. О чем пишут слушатели в комментариях?
Я тебе скажу, что я общалась в самом начале программы в основном, да, и общение в Ютьюбе, конечно же, знаешь, и про тему на 10%, мне кажется, вот, а остальное все вокруг, это нормально. Вокруг да около, да. Поэтому мы тоже как бы немного позволим себе отклониться от темы и поговорить немного о том, что происходит в мире, если так можно сказать. Нидерланды. 80 тысяч евро за гектар. Именно такова средняя стоимость земли в Нидерландах, представьте себе. Купить себе участок может кто угодно, какого угодно размера, ограничений здесь нет. После голода в 1944 году одним из приоритетов для страны стало развитие аграрного сектора. Сейчас Нидерланды являются вторым крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции в мире после США. Однако такая политика и максимизация производства имеют и другую сторону медали. Вот мы поговорим о том, как живется нидерландским фермерам. И, например, первое, что показывают и что делают местные фермеры, когда журналисты приезжают, да, журналисты Украинской службы «Радио Свобода» приехали, это проект из Европы. Вот показали фермеры первым делом свои теплицы. Николь Кратенберг, акционер и волонтер в садах фермы Эмстад Бордер, и она рассказывает, какие культуры здесь выращивают. Давайте послушаем фрагмент сюжета.
Тут у нас гірчичний шпинат. Ось взагалі-то трава, вона називається портулак. Вона дуже смачна, її можна їсти з картоплею.
Сады Эмстад Бордер раскинулись на индустриальных землях небольшого городка Амерсфорд, ближе к северной части Нидерландов. Сады работают по принципу солидарного земледелия, в котором акционеры и фермеры делят между собой как риски, так и прибыль. Все овощи и травы идут непосредственно в корзину потребителя. Николь рассказывает, как происходит взаимное сотрудничество.
У нас є акціонери. Ми платимо фермерам чи садівникам наперед, тож вони можуть купити насіння та добрива тощо. Якщо ви хочете, можете прийти працювати на землі. Вам заплатять овочами.
Земля, на которой выращиваются овощи, принадлежит городу. Вот уже несколько лет муниципалитет арендует ее под сады. Такое сотрудничество для многих людей – единственная возможность заниматься фермерством в Нидерландах. Рынок земли здесь один из самых открытых, ограничений для иностранцев нет. Любой желающий может купить неограниченное количество гектаров. Но есть одно «но». Земля в Нидерландах самая дорогая в Европе. И вот Джолке де Мул, нидерландский фермер, объясняет высокие цены густонаселенностью страны.
Нідерланди в трійці чи п'ятірці найгустонаселеніших держав світу. На кілометр квадратний припадає майже 350 людей. Землі небагато, та вона дуже дорога. Середня вартість сільськогосподарської землі – 80 тисяч євро за гектар.
Для большинства фермеров такие цены, конечно же, слишком высоки. В итоге они вынуждены одалживать деньги у банков. У Франца Зандеринга такая ситуация. Для того, чтобы оформить себе более 70 гектаров под обработку, пришлось брать кредит. Давайте послушаем.
На цій фермі працює вже шосте покоління людей. Колись земля не коштувала так дорого. 4 роки тому ми купили 1.5 гектара землі в сусіда за 100 тисяч євро.
Напомним, Нидерланды являются вторым крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции в мире после США, но с 70-х годов количество ферм в стране уменьшилось в 5 раз. Причина в том, что цена продукции падает, а цена на землю растет. И вот Франц Зандеринг, один из героев сюжета, рассказывает, что денег не хватает.
Грошей недостатньо. Ми маємо продавати молоко за ціною, як 30 років тому. Вона не змінилася і складає 36 центів за літр.
Ситуація для фермерів ускладнюється ще і ужесточеними правительством правилами і нормами вибросу азоту в воздух від коров'ього гною. Власть уже заложила в бюджет країни 350 мільйонів євро для животноводів, які хочуть прекратити свою діяльність. Земельний брокер Ян Барт Смілт об'ясняє це міжнародними європейськими законами по відновленню природної середи.
Несправедливо те, що харчова індустрія заробляє 95% прибутку, а фермери – менше 5%.
Ну вот ситуация для фермеров усложнилась еще и ужесточенным правительством правилами и нормами выброса азота в воздух. И так, подождите, это ты уже только что читал, ты просто пропустили мы про то, сколько стоит молоко в супермаркетах, это меньше, сколько там, доллар. Значит, что еще? Если в 2000 году в Нидерландах приблизительно 58% земли имело сельскохозяйственное значение, то к 2016 показатель упал до 53%. Одновременно вырастает количество крупных ферм, а вот маленьким выживать становится все труднее. Именно поэтому становится популярным солидарное земледелие. Это объяснил журналистам Николь Красенберг.
Я бачу, як людям подобається бути тут, їсти хорошу їжу, працювати разом в команді, порпатися руками в землі, насолоджуватися вирощуванням власної їжі. Це приносить мені найбільше радості.
Крім личного удовольствия, це ще і заробіток фермерів без посередників і органічна піща для потребителя. Стоїть сказати, що і в Україні якраз знімають мораторій на продажу землі сільхозназначення. Согласно обновленной версії документа, с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли. Открытие рынка земли было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В первые 2,5 года будет действовать ограничение на покупку земли не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года ограничения составят до 10 тысяч гектаров в одни руки, как предусмотрено последним законопроектом. С 1 июля 2021 года до 2024 право на покупку земли будет только у физических лиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельхозназначения. Продажа государственных и коммунальных земель запрещена в принципе. О предоставлении права иностранцам покупать землю позиция не изменилась. Вопрос будет решен на референдуме. Иностранцам запрещено покупать землю, расположенную ближе 50 километров от государственной границы Украины, несмотря на результаты референдума, да, они не на вот эту норму не повлияют. Предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку. Арендатор имеет возможность передать преимущественное право на приобретение участка другому лицу, но об этом должен быть письменно уведомлен владелец.
То есть правила прописаны, да, и тут на самом деле есть комментарии от наших слушателей и зрителей в Ютубе под страницей Крым Реалии, и вот там люди начинают вспоминать, ну, как бы говорят о ситуации в соседней России и в Украине, да, по поводу фермерства, и по поводу, конечно же, вспомнили вот нового законодательства в Украине относительно рынка земли. Я думаю, что, во-первых, что можно сказать, что эта тема действительно широка, и ее очень подробно обсуждают с экспертами наши коллеги, журналисты Украинской службы Радио Свобода, поэтому вы всегда можете перейти на сайт Радио Свобода, на YouTube Радио Свобода и посмотреть там. Даже на сайте вы просто, как и на Крым Реале, на Радио Свобода, можете вбить тему, которая вам нужна, как в Гугле, да, и посмотреть материалы, которые есть, потому что там собрано такое экспертное мнение в материалах в том числе. А также, конечно, я, благодаря тому, что вот мы узнали из этого материала, понимаю, что ситуация с сельским хозяйством непростая. Мы знаем, что на постсоветском пространстве, и теперь понимаем, что и в мире, в принципе, она непростая. Наверное, потому что больше конкуренции в том числе, да, и не все так просто в этой сфере. Поэтому, наверное, когда мы обсуждаем внутренние проблемы страны, то важно еще обращать внимание на мировой опыт вообще в этой сфере для того, чтобы быть хоть сколько-нибудь объективными. Сергей, а ты когда-то задумывался о том, чтобы заняться фермерством?
Я, конечно же, задумывался, только профессию я изначально себе выбрал немножко другую. Ну, а что я могу сказать? Ну, фермерством я занимался, наверное, больше в детстве, когда помогал родителям ухаживать за дачей, за нашим придомовым участком. Да.
Ну, ты знаешь, мне кажется, это
немножко довелось.
Немножко довелось, да. Всем нам, конечно, немножко довелось, но на самом деле, когда вот, если путешествуешь где-то в Европе, я помню, что меня в Германии впечатлило, когда ты проезжаешь в каких-то селах, и ты понимаешь, что вот там небольшие есть фермерские хозяйства. К сожалению, в своей стране я такого вижу немного, когда еду по стране, да, а там как-то это бросалось в глаза. У кого-то там 10 овечек бегает, что-то еще. И ты понимаешь, что это просто люди там в Польше, ты тоже был в Польше в поездке для журналистов, очевидно, тоже посещал там фермы. Это прикольная история. То есть они есть маленькие, есть побольше, и семья может заниматься таким бизнесом, не отходя от дома. Это интересно. Но насколько сложно или нет, вот видим, что в Нидерландах ситуация непростая для фермеров. Ты знаешь, может появиться какая-то такая мечта, что вот на пенсии хочу, чтобы значит, зеленые поля передо мной были, какое-то вот фермерское хозяйство. Это кажется очень, на самом деле, умиротворенным, таким интересным, хотя очень непростым, конечно же, делом.
Ну и зеленый туризм, конечно же, дико популярная вещь, когда человек приезжает на ферму для того, чтобы отдохнуть. Ну и, конечно же, например, ест продукты, которые местные, которые 100% натуральные и органические, да, и экологически чистые. И есть, например, я видел такую ферму даже вот в Херсонской области, на Арабатской стрелке, да, и в Крыму в последние годы, до 2014 года, я тоже видел, как люди пытались вот создавать такое хозяйство, зеленый туризм, да, вот так это называется. Ну что ж, спасибо нашим радиослушателям за то, что были вместе с нами. Это радио «Крым Реалии», программа «Доброе утро, Крым». Провели ее для вас Катерина Некречия и Сергей Макрушин. Я напомню, что время прямых эфиров у нас 8.00, 13.00 и 18.00. Ничего не пропустите. Будьте здоровы, будьте информированы. Всем пока. Thank you.